Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. И у нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – застенчивость и стеснительность. Что это такое, чем одно отличается от другого и как это можно победить? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал плюс 7925-888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Идет трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. И после нашего эфира эфир будет выложен на сайте нашей радиостанции и в телеграм-канале Лены. Лен, еще раз, пожалуйста, назовите его.
Псай, нижнее подчеркивание лав, нижнее подчеркивание йова.
Если еще не подписаны, срочно подписывайтесь. Итак, Лен, застенчивость, стеснительность, скромность — это все одно и то же или разные вещи?
Разные, разные. Значит, застенчивость и стеснительность, они отличаются чем? Застенчивость, она преимущественно проявляется, то есть у нее существует достаточно большое количество видимых и вегетативных таких проявлений. Ну, например, мы можем краснеть, мы можем потеть, мы начинаем расфокусировать взгляд, отводить взгляд, у нас может срываться голос, у нас может странная моторика начинаться, да, у наших конечностей. А стеснительность – это проживание внутреннее. Очень часто, когда человек стесняется, если он может это состояние, это чувство контролировать, то иногда внешне практически незаметно, что человек стесняется, но внутри он может проживать вот этот вот гигантский страх, так сказать, да, быть там каким-то не таким, минусовым, опозоренным, сейчас у него что-то случится и так далее. То есть получается, что застенчивость, она больше внешняя, стеснение больше внутреннее. А вот про скромность я бы вообще, честно говоря, его сюда вот так впрямую не относила. Почему? Потому что скромность, ну, во-первых, это поведенческая реакция, да, то есть скромность, она очень часто является осознанным механизмом. Почему? То есть люди выбирают быть скромными, потому что они решают не демонстрировать излишеств, они выбирают какую-то умеренность. И очень часто человек, который обладает высочайшей уверенностью в себе, какими-то ресурсами, в том числе благами, он выбирает такую нарочитую скромность, преследуя этим какие-то конкретные цели. Да, ну вот там, не знаю, скромно одевается, да, или там не покупает себе чего-то излишне дорогого, или владеет этим тайно, да, то есть об этом знает только очень узкий круг.
Не хвастается этим, не несет это как-то в массу.
И очень часто вот это скромное поведение, оно нам нужно для чего-то. То есть мы можем его, ну, регламентировать. Например, мы знаем, что вот там, если мы работаем на какой-то должности, то наш внешний вид, он должен быть относительно скромным, да, а если мы позволяем себе поехать в отпуск и куда-то там пойти веселиться, мы можем этой скромности не придерживаться. Поэтому скромность я бы относила больше к таким осознанным реакциям, которыми мы пользуемся зачем-то. То есть вообще в нашей культуре скромность, она является добродетелью. И я, пожалуй, соглашусь, что это добродетель, когда мы относимся, не относим скромность равно стеснительность, не про это, да, потому что очень многие люди слепливают, объединяют у себя в голове эти понятия, и это ошибочно. А когда мы относимся именно к скромности как к осознанному поведению, которое нам зачем-то нужно.
А почему некоторые люди, например, склонны к стеснительности, к застенчивости, а другие нет? Как это вообще происходит, формируется?
Это правда. Почему? Потому что биопсихосоциокультурная модель. Значит, во-первых, существует какой-то небольшой, правда, процент людей, которые действительно очень, так, скажем так, остро воспринимают чужое мнение о себе. Это небольшой процент людей, и это, скажем, такой, ну, не совсем предопределяющий, он больше предрасполагающий фактор, да, то есть если ребенок обладает такой чувствительной психикой, но воспитывается он, в общем-то, как высококоммуникативный, такой открытый, свободный человек, то в этом случае, скорее всего, это будет просто такой, знаете, небольшой особенностью личности, которая именно как патологическая застенчивость или патологическая скромность не будет проявляться, да, но это небольшой процент людей. Преимущественно это, значит, воспитание, детский сад, школа, семья, и это культура, потому что есть, ну, скажем так, в нашей культуре точно есть такая тенденция именно на стеснение, скромность, а есть культуры, где, ну, вообще, в принципе, например, женщины не имеют права быть нескромными, то есть это карается, их за это могут и убить, если они не скромны в чем-то и не стесняются, да, не демонстрируют этой скромности. А поэтому это все формируется в течение жизни, и это все, естественно, влияет. И, казалось бы, ну, застенчивые и застенчивые, стеснительные и стеснительные, вот зачем вообще с этим разбираться? Во-первых, если мы возьмем вот такую шкалу, и вот, значит, пункт А у нас будет застенчивость, стеснительность, а пункт Б у нас будет социофобия. Социофобия – это боязнь общества. То вот, понимаете, между ними не так уж много шагов. То есть если застенчивость и стеснительность начинают приобретать дезаптационные черты, то есть тогда, когда они начинают прямо вклиниваться в вашу жизнь.
Прям мешают как-то.
Да, и мешать влияют. Вам. Мешать вам проявиться, мешать заявиться, мешать попросить для себя что-то, начинают мешать взять свое. А вот в этом случае уже это такой, знаете, крен в социофобию. То есть вот социофобия, у нее другое название, это социальная тревожность. Угу. И вот чем больше этой социальной тревожности внутри человека, тем сильнее и жестче будет его застенчивость и стеснительность. И получается, что если человек ситуационно застенчив и стеснителен, то он всегда внутренне больше хочет остаться с людьми, остаться в коллективе, на мероприятиях, где-то внутри чего-то он хочет быть вовлеченным. Но какая-то часть его все-таки хочет убежать, потому что застенчивость и стеснительность мы смело можем отнести к так называемому избегаемому типу поведения. А вот когда человек больше хочет убежать и убегает обычно, убегает от контактов, убегает от взаимодействия, убегает от толпы, от каких-то мероприятий, от сборищ, там, где много людей, вот он все-таки убегает, не может там находиться. Вот это уже так социофобичное поведение.
Мне кажется, абсолютно противоположность. Это человек, который любит внимание, который, наоборот, привлекает к себе внимание и просит, чтобы на него внимание обратили, говорили о нем, и как бы как будто он это внимание привлекает сам. Ну, посмотри, я купил себе там новую какую-то одежду, или там я покрасил волосы, или смотри, у меня вот новый автомобиль.
Да, это такой демонстрационный стероидный тип поведения, который тоже есть такие люди, все знают и таких людей, что они без внимания не могут. То есть если им не уделяют внимания, они начинают каким-то образом его привлекать.
Зачем они это делают?
В коллективе.
Как их можно успокоить? Или не нужно их успокаивать?
Ну, здесь, смотрите, больше бы я задавала вопрос, почему, например, конкретного человека это беспокоит, вот такое демонстрационное его поведение. Почему конкретно вы на это так триггеритесь? Почему вы не даете ему права быть таким, какой он есть? Ну вот запрашивает он много внимания для себя. Он же его запрашивает не конкретно у вас, он же запрашивает его, как правило, в общем. Соответственно, если вы на это каким-то образом триггеритесь, то это вопрос внутри вас, который стоило бы разобрать. Если, в принципе, вы готовы дать ему такую возможность, сказать, ну, вот он просто такой эпатажный, достаточно эпатажный, экзальтированный человек, вот у него громкий голос, вот такая вот у него манера себя вести, его всегда много, он заполняет собой пространство, он все время, вот, значит, хочет быть инициатором чего бы то ни было. И тогда вы даете ему такое право, но в этом случае, наверное, ничего с ним делать и не нужно.
Но такой человек точно от скромности, от застенчивости не умрет.
Не умрет, он больше даже обладает таким качеством, как нахальство, я бы сказала, очень часто. Но суть, вот знаете, если мы вас смотрим в контексте жизни, то вот как вы думаете, кто большего успеха добивается, скромники или нахалы?
Мне кажется, должно быть что-то среднее.
А как есть на самом деле? Ну, как должно быть, мы понимаем.
Конечно, нахалы, которые везде пролезут, зайдут и будут своего добиваться.
Вот так выходит, что основных достижений, каких-то постов, статусов, званий, денежных каких-то благ достигают очень часто не люди, которые самые умные, самые трудолюбимые, самые экспертные, а достигают люди, у которых в их голове меньше морально-этических ограничений и меньше страхов. То есть они могут быть недостаточно умны, недостаточно компетентны, недостаточно красивые и так далее, но они свое берут. Они берут иногда даже больше, чем, казалось бы, им положено. Простой пример приведу, который может сейчас всем стать понятен. Возьмем красивую, привлекательную девушку, которая будет очень скромна и застенчива. Как вы думаете, какие проблемы у нее возникнут с личной жизнью?
Ну, какие проблемы возникнут, не слезть? Ну, будет выбирать каких-нибудь партнеров, которые, может быть, ее недостойны.
Она не будет даже пробовать вступать в отношения, она будет бояться контактировать с мужчинами, и она будет бояться вступать в контакт. То есть красивая, привлекательная, застенчивая девушка может оставаться годами без отношений. А если мы возьмем не очень красивую, самую обычную девушку, которая такая, знаете, шумная, раскованная.
Внимание, я зашла.
Уверенная, да. Она будет, я сейчас скажу так, веслом отбиваться от внимания мужчин просто и выбирать еще тех, кто, на ее взгляд, достойный ее. Вот будет разница. То есть благо в итоге получит вот не самый, который заслуживал, казалось бы, со стороны, если мы будем оценивать, а тот, который говорит, то есть, у меня нет этого запрета, я вот хочу, я беру.
Получается, нужно бороться со своей вот этой вот застенчивостью, стеснительностью, я добавлю, может быть, это какая-то неуверенность в себе.
Я бы начинала с ней работать в том случае, если человек осознает, понимает, что эта застенчивость и стеснительность, она реально уже лишает его адаптационных механизмов и уже реально вмешивается в его, скажем так, амбиции по жизни. Ну, например, вы достигли уже какого-то серьезного зрелого возраста, то есть уже не юн, и вы никак не можете, например, сделать шаг по карьерной лестнице. То есть вам не даются лидерские должности. Почему? Люди стеснительные и застенчивые лидерами быть не могут. Выдерживать конкуренцию не могут. Выдерживать большое количество негативного или положительного внимания в свой адрес не могут. Им очень тяжело с этим. Поэтому они, как правило, занимают позиции всегда очень средние. В лучшем случае дослужатся до среднего топ-менеджмента, в лучшем случае. Но получать обычно будет сильно меньше, чем такие же, как он, на таких же должностях.
Никита спрашивает: здравствуйте, спасибо за эфир. Вопрос специалисту. Стеснительность – это обратная сторона гордыни?
Нет. Нет, не обратная сторона гордыни. Обратная, если мы вот возьмем как обратная сторона медали, будет стеснение и такое, знаете, развязанное нахальство. Вот если человек, скажем так, склонен, ну, у нас несколько субличностей, да, внутри нас находится, и мы часто склонны то к одному, то к другому типу поведения. Или, например, человек, кстати, люди, которые сильно стесняются и сильно застенчивы, они иногда злоупотребляют алкоголем для того, чтобы снять свое стеснение.
Расслабиться.
И вот такой застенчивый, стеснительный человек, который очень боится, например, танцевать где-нибудь на тусовке, в коллективе, на мероприятии, выпивает пару бокалов, и потом, значит, в середине на танцполе чем-нибудь на столе машет.
Него,
да. И вот это вот все, почему? Потому что алкоголь снимает у него вот эти ограничители, и выходит как бы на авансцену совершенно другая личность, которая говорит: ха-ха, сейчас я вам покажу, что такое на шпагате на столе. Вот. И на утро ему становится очень стыдно. Вот этот разбор полетов, он начинает в своих мыслях, он просыпается, он понимает, как ему стыдно, у него начинается порочный круг. Почему? Потому что люди, которые застенчивы, они очень сильно внутри всегда стыдливы. Ну, то есть вообще застенчивость и стеснение, если мы говорим о таких, ну, ярких проявлениях застенчивости, стеснение, оно всегда питается от стыда, а стыд питается от страха. То есть если мы будем психологически разбирать конструкт вот этот вот, то там в базе будет страх. У людей сильно застенчивых, сильно стеснительных всегда в базе лежит страх. Страх какой чаще всего? Страх осуждения, страх отвержения, страх наказания очень часто может быть. И как он формируется? Когда я сказала про биопсихосоциокультурную модель, например, в школе ребенка вызывают к доске, и ребенок у доски, допустим, не готов и что-то мямлит, или просто ошибся, что-то сморозил, что-то не то. И, например, учитель начинает подсмеивать его, и класс начинает смеяться над ним. Но все такие ситуации в своей жизни помнят.
Конечно.
Я из своей школьной жизни такие ситуации часто помню. И когда я находилась в ситуации, когда высмеивали, и когда я смеялась над тем, кого высмеивали, потому что класс же подстраивается под то, что демонстрирует учитель. И получается, что в этот момент и формируется внутри установки, да, например, что я могу ошибиться, я могу как-то не так себя проявить, и взамен я получу, что такое осмеяние? Ну, что это такое? Это и наказание, и отвержение в одном.
Да.
Да, и я получу вот эту боль, а ребенку уже с такой болью очень тяжело справляться, когда он там где-то стоит. Или, например, на физкультуре. Все прыгают через козла, а один какой-нибудь или одна какая-нибудь прыгнуть не может.
Да.
И, соответственно, вот здесь формируется постепенно таких случаев в нашей жизни, пока мы в детском саду, пока мы в школе и потом в вузе, например, да, еще тоже в нежном возрасте находясь, а с нами там в вузах-то уже не церемонятся. Туда же мы вроде как в 16-17 лет приходим взрослые, и преподаватели там совсем не так себя ведут, как в школе. Поэтому таких ситуаций накапливается много, и потом формируются вот эти вот программки уже внутренние. Когда мы видим хоть что-то похожее в нашей жизни, то у нас внутренние вот эти установки травматизирующие, дезадаптационные начинают работать и нами просто управлять.
Ну, то есть это уже какая-то проблема, да, становится? Застенчивость вот эта вся наша?
Вообще обычно, когда я разговариваю со стеснительными, застенчивыми людьми, выясняется, что они страдают от этих качеств, понимаете? Стеснительность и застенчивость, они обычно им не помогают. Угу. Они обычно говорят, я вот здесь хотел что-то уточнить, спросить и побоялся, а потом выяснилось, что зря. Или я вот здесь хотел познакомиться, не познакомился, не проявил себя, а мой там друг какой-нибудь, которому и без того не надо, он и женат, да, и любовница, а он познакомился, ну, к примеру.
Ну, то есть нужно ориентироваться вот на таких своих друзей, там, знакомых, которые вот так вот себя ведут демонстративно.
А как они будут на них ориентироваться, когда у них нет такого опыта, как у этих друзей?
Ну, нужно искать этот опыт, нужно к этому идти, как-то с этим бороться, если мы видим
вот
уже в этом проблему.
В том случае, если человек осознает, что эта застенчивость и стеснительность, она реально вмешивается в его жизнь, и он реально чего-то недополучает из-за этих качеств. То есть они ему уже не помогают. Они реально становятся тем ограничителем, который во взрослом возрасте совершенно спокойно можно уже и оставить позади и перестать так уж бояться, например, совершить ошибку или выглядеть где-то нелепо. Но нет, человек не может. Может быть, он головой-то и хотел бы, но внутри
какая-то неуверенность.
Так работают механизмы. Ну, конечно, в чистом виде неуверенность это начинается. Так работают механизмы, что он не может через это пройти. Соответственно, вот тут, конечно, стоит разбираться. Я не думаю, что всем прямо стоит бояться социофобии, потому что это уже диагноз. Да, социофобия – это уже диагноз. И по статистике 13% всех людей склонны к развитию социофобии в тот или иной период своей жизни. Хорошая новость в том, что это все корректируется. И не так уж сложно корректируется. Достаточно отмечать это у себя, уделять этому внимание и знать, что с этим делать.
А почему мы с разными людьми ведем себя, банальный вопрос, по-разному? Ну, то есть с кем-то нам комфортно, с кем-то можем раскрыться, не стесняться, чувствовать себя максимально расслабленно, уверенно, и как будто мы расцветаем с ними. А вот общаясь с другими, как будто бы нас вот сейчас будут критиковать, у нас опять будет развиваться вот этот вот синдром самозванца и какая-то неуверенность проявляться.
Да, вот вы и отвечаете. Я сейчас из вашего же ответа вычленю, что вы сама себе ответили, что вы с одними людьми не боитесь негативной оценки, а с другими людьми вы опасаетесь потенциальной негативной оценки. Что это значит? Что с одними людьми вы, скорее всего, взаимодействуете на равных, и вы не делаете никаких своих переносов на эти фигуры. То есть это человек и человек, он для вас безопасен, и вы с этим человеком взаимодействуете достаточно открыто. А на другого человека случается перенос, например, какой-то фигуры значимой из детства, и вы начинаете включать свои детские механизмы, ожидать от него негативной оценки. Как правило, такие люди или такие общества, ну, потому что, например, мы можем даже и в семье ведь так себя иногда чувствовать, или в коллективе рабочем, вот сидим в одном кабинете, и так можем начинать себя чувствовать, да, или в обществе, где собираются друзья, мы тоже можем начинать так себя чувствовать. Поэтому либо эти люди, да, как общество, либо этот конкретный человек, он в этот момент становится в ваших глазах выше вас, да, на позицию выше, на ступеньку выше. И если он негативно вас оценит, то есть начинается вот такая вот порочная цепочка мыслей в голове. Да. Если он негативно потенциально как-то вас оценит, то, соответственно, что-то произойдет. А что произойдет? Если в детстве значимая фигура, если негативно вас оценивала, например, она потом вас наказывала, то вы будете потенциально ожидать наказания. Если она вас отвергала, например, не разговаривали, молчали, стыдили, ты меня расстроил, уйди, глаза бы мои тебя не видели, значит, вы будете бояться отвержения, да? Либо вы будете наказание, отвержение, что там еще мы, ну вот в зависимости от того, как родители себя вели. Или, ну, не только родители, это могут быть педагоги. Ну,
окружение,
педагоги, да, тренеры, какие-то значимые другие взрослые, няни, там, дяди, тети и так далее. Вот как
фигуры.
Они себя вели, того же мы будем ожидать потенциально от этих людей, от этого окружения.
А как во взрослом возрасте правильно реагировать на такие всплески? Ну, вот с людьми, которые как раз вот тебя так триггерят, с которыми ты себя чувствуешь хуже, чем ты есть.
А здесь вопрос не к этим людям, а вопрос к нам самим. Объясняю. Потому что это механизмы, которые работают конкретно у нас. Вот вы или я, да, вот с этим человеком буду чувствовать себя я минус, а я плюс, придет другой, он будет чувствовать я плюс, и он плюс, и у него такой проблемы не будет. Поэтому вопрос всегда внутри нас. Внутри нас мы триггеримся, да, как я в начале программы сказала, почему вы триггеритесь на это. Если мы на это триггеримся, значит, нужно посмотреть, а почему сформировался такой полюс. Я минус, я плохой, ну, минусовый – это плохой, а другие – хорошие. То есть по какой причине? Здесь этот клубок, конечно, стоит разматывать, потому что как это работает? Мы, когда говорим, что мы хуже, чем другие, у нас срабатывают две ловушки. Первое, мы становимся гипербдительными, то есть мы начинаем подозревать, что все значимые для нас фигуры, а такими мы наделяем достаточно большое количество людей, они начинают как будто бы потенциально пытаться увидеть в нас нашу плохость. Если этот значимый для нас персонаж или значимый для нас коллектив вдруг увидит нас такими, какие мы есть в реальности, то они обязательно от нас отвернутся или каким-то образом в нашу сторону агрессируют.
Да.
Вот такая случается ловушка. Начинается супербдительность такая. Очень часто на психолога тоже происходит у людей слишком стеснительных и застенчивых такой перенос. Ну, вообще родительский перенос на психолога, он является абсолютной как бы нормой, частью терапии. В какой-то момент это случается у всех, и психолог это отрабатывает в итоге. Так вот, например, и человек, приходя в терапию, он начинает осознанно или бессознательно ждать, что психолог, если только увидит какие-то его внутренние уязвимые черты, собственно, зачем он и пришел к психологу разбираться с уязвимыми чертами, если психолог их увидит, значит, он обязательно от меня отвернется или как-то негативно среагирует, агрессирует. Соответственно, надо это прятать. Представляете, что случается? Да, вот гипербдительность.
Маску как будто надевают какую-то.
И одновременно с этой гипербдительностью что еще происходит? Когда человек чувствует себя неуверенно или слишком стесняется, я говорю, дезаптационно стесняется, он начинает концентрироваться, фокусироваться на себе слишком. То есть, с одной стороны, вот смотрите, когда мы говорим о скромности, позиция скромного человека, слушайте, я скромная персона, чего мне уделять внимание?
Я внимания не люблю, поэтому давайте.
Чего мне уделять внимание?
Да.
Как бы вот такая позиция.
Да.
А человек застенчивый, да, или патологически стеснительный, он, с одной стороны, вроде как убежден, что вот он никакого внимания не заслуживает, но, с другой стороны, у него внутри случается перевертыш. Все сейчас сидят, и на него внимание обращают. Вот люди, которые приходят, например, в КПТ, да, работать вот с как раз этой социальной тревожностью, они, например, говорят, вот я куда ни захожу, на меня все смотрят, и я сразу так стесняюсь, все на меня смотрят и что-то плохое думают. Вот так у них работает это в голове. Да? Все сейчас сидят на планерке и думают, какую же чушь я сморожу, если открою рот. Все партнеры, к которым я пойду потенциально на свидание, или партнерши, будут думать, что я какая-то, какой-то не такой. То есть такая сверхзацикленность на себе происходит.
Это тоже, мне кажется, какая-то обратная сторона вот такой проявленности, яркости, когда ты хочешь на самом деле внимания.
Да, конечно, они хотят этого внимания, но они просто боятся его выносить, потому что оно гипотетически для них опасно. Сложилось такая, ну, как бы, такой пазл у них сложился в детстве, что вот внимание, оно опасно. Или высмеют, или отвергнут, побить могут,
родители
отобрать.
Родители говорили, не высовывайся.
Лишить чего-то могут, понимаете? Вот она эта там склейка внутри в головы-то и есть.
И нужно прийти к тому, что такое внимание, оно нормально.
Внимание нормально.
Мы об этом еще поговорим сегодня, сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Говорим сегодня о застенчивости, стеснительности, как ее победить. И вот перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали тему внимания, что не все выдерживают внимание, да, потому что с детства к этому, может быть, не привыкли. И, может быть, на самом деле они и хотят это внимание, но не знают, как с ним работать, как с ним взаимодействовать.
Потому что многие очень люди взрослые, они считают, что, вот, например, они способны выдержать только положительное внимание.
Да.
Это ошибочно. На самом деле взрослый человек способен выдержать и положительное, и негативное внимание. Но, например, если негативного внимания в адрес ребенка в детстве было больше, конечно, он будет его бояться. Но ответить обычно на вопрос, если мы задаем вопрос, а что будет-то? Ну, кто-то вас отвергнет, ну, кто-то пальцем покажет и даже, может быть, посмеется. Ну, может быть, такое гипотетически. Да. С вами-то что будет? Ответа нет, но в ощущениях как будто будет какая-то катастрофа. То есть человек разрушится и как-то, в общем-то, вообще уже не будет принят в социуме. Ну, то есть механизмы, которые работают у ребенка. Что если ребенка из социума отвергнуть, то один он как бы в одиночестве, ему будет очень тяжело, он не сможет, он, ну, как бы, как маленькое существо может, простите меня, и умереть, если он не будет в социуме и будет отвергнут. И получается, что, конечно же, внимание само по себе мы способны выдерживать. И положительное, и негативное, да, и похвалу, и критику, и претензию, и людей с более развитым конфликтным потенциалом или, там, не знаю, большей там какой-то активностью, агрессивностью, мы тоже способны выдерживать.
Но как будто мы боимся оценки, и поэтому мы не хотим внимания, чтобы нам кто-то сказал, что мы как-то не так сегодня оделись, или не так выглядим, или что-то не то сказали.
Суть какая? Ладно бы сказал. Да. Ладно бы сказал. А здесь бояться-то обычно только самих мыслей.
Да.
А обычно потому, что когда мы разговариваем в терапии, то получается, что они говорят, конечно, они мне не скажут, что я какой-то или какая-то не такая, но подумают
конечно,
же. И вот
конечно.
Эти сами уже ожидания негативной оценки в мыслях других людей, то есть это прием называется такой чтение мыслей. То есть ты как бы мысли других людей прочитал, все о тебе, конечно же, о тебе, да, вот она зацикленность на себе, и они, конечно же, негативные, и поэтому ты сидишь уже потенциально в опасности, потенциально боишься.
А что с этим делать? Эти мысли как-то отгонять от себя, как-то работать с этим?
Ну, вообще, это называется, да, с этим порочным кругом мыслей, это так и называется, это не фигура речи, с ней нужно работать. Почему? Потому что они человека загоняют просто. Почему? Даже сенсорные реакции, вот это вот эритрофобия, да, покраснение. Очень многие люди застенчивые, они боятся, они говорят, у меня все время краснеет лицо.
Я тоже могу покраснеть, даже если мне не стыдно, понимаете?
Да, то есть вот эти сенсорные реакции, они таким образом работают, что чем больше мы о них думаем, тем ярче они проявляются. Ну вот, например, человек начал краснеть, потеть, он в мыслях на своих зацикливается на себе, начинает думать, боже мой, как же я покраснел, как же я вспотел, и в этот момент он еще больше краснеет и потеет. Или, например, у него чуть-чуть дрогнул голос, ну вот он запнулся, и он думает, боже мой, я сейчас что-то не то сказал, запнулся, оговорился, и у него речь начинает еще больше дрожать, как-то там ломаться, он начинает смущаться, это становится заметно и так далее. Поэтому, конечно же, с этим нужно работать. И хорошая новость в том, что работают с этим очень эффективно в психологии. Другое дело, что когда такие люди приходят в терапию, застенчивые и стеснительные, психологам работать с ними очень тяжело. Вот эти люди с повышенной социальной тревогой, вот эти вот люди, у которых вот такие мощные ограничивающие дезадаптационные установки, которые делают на психолога, естественно, перенос, что психолог тоже один из таких, кто будет негативно оценивать. С ними работать очень тяжело. Почему? Они не раскрываются. С ними можно год работать, и за год они тебе о себе практически ничего не расскажут.
Они как будто держат барьер какой-то.
Все нужно тянуть клещами. Они из терапии выходить не будут, потому что это для них единственный способ хоть где-то разгружать свою психику. Человеку, который страдает повышенной вот этой вот стеснительностью, мы же говорим и о повышенной тревоге, да, социальной, но она же тревога. И эта тревога, она очень сильно перегружает человека. И фактически терапия для него единственный способ хоть как-то этот уровень тревоги своей снижать, хоть коротенечко, хоть вместе с психологом. Поэтому из терапии они обычно не выходят. Но если психолог будет идти вместе с ними в их темпе терапии, он никогда ни к чему не придет, потому что там будет сопротивление за сопротивлением, тайна за тайной, секрет за секретом. Он будет год ходить, и он о значимых вещах, о своих реальных болях ничего рассказывать не будет. Что-то расскажет в односложном режиме, да, нет, не знаю. Но все время будет бессознательно стараться уводить терапевта в совершенно какую-то, знаете, незначимую, несерьезную, не имеющую отношения к проблеме плоскость. И будет такая всегда тенденция, что психолог в терапевтической сессии будет говорить 70% стремится, а клиент 30%. То есть клиент будет слушать. И вообще люди застенчивые и стеснительные обратили бы, если бы вы внимание на их поведение, они, как правило, стремятся не говорить, а очень активно слушать. Им нравится слушать. Говорить они боятся. Вот. И поэтому работать с ними сложно, потому что очень тяжело доставать информацию, которая на самом деле важна. А когда человек ее начинает скрывать, он ведь ее скрывает, как правило, не только от психолога, но и от себя самого.
Как будто и нет очень... проблемы делать.
Да, вид, и да? очень часто запутывается. То есть, когда ему подсвечиваешь, что на самом-то деле лучше бы поговорить об этом, он очень сильно фрустрируется. Он говорит, нет, я вообще я к вам с другим запросом, собственно, пришел. Вот. Поэтому, но при всем при этом, например, если это повышенная прям такая уже невротическая тревога, например, социальная, то можно проводить эксперименты. Человек очень часто говорит, вот я куда бы ни шел, все на меня смотрят. Куда ни пойду, куда ни зайду, все на меня смотрят. В этом случае мы, например, договариваемся с этим клиентом, давайте мы это проверим. Вот одно дело, это ваше восприятие, которое может быть накручено вашими тревожными мыслями, да, то есть оно катастрофизировано до тех размеров, которых не существует. Давайте посмотрим в реальности. Заходим куда-нибудь, не знаю, в лобби отеля, где много людей, или заходим в какое-то общественное место, в ресторан. И вот идете вы, а я снимаю. Я психолог или кто-то снимает. И по фактам выяснится, обычно выяснится, что человек заходит, ну, посмотрел на него кто-то там в ресторане за барной стойкой повернулся. Ну, второй человек посмотрел, не задел ли он его куртку, и отвернулся. Ну, третья женщина с интересом, например, посмотрела, да, почему-то. Например, потому что кто-то там был как-то интересно, предположим, одет. Или так он долго мялся, бедный стоял при входе, что кто-то на него уже посмотрел, что стоишь, проходи. Ну, к примеру. А всем остальным вообще все равно. Вот когда смотришь на видео и разбираешь, и говоришь, вот вы в ваших ощущениях на вас все смотрят, на вас все давят потенциально своими негативными мыслями о вас, да, которые у вас в голове, конечно, существуют. Всем как будто бы есть до вас дело. Ну, давайте посмотрим на картинки. Что мы видим на видео? На вас посмотрело 3 человека, 3 секунды, и отвернулись. То есть абсолютно естественная реакция всех людей. А вы в своей голове думаете, что на вас смотрели все и думали плохо о вас, наверное, все. И вы так уже зажались, что пока вы шли, вы рукой смахнули, значит, там у кого-то что-то со стола, садясь на стул, вы там еще что-то задели и так далее. Ну, потому что уже человек перенервничал уже по дороге там к своему месту. Но когда ему это показываешь, когда фактами начинаешь оперировать, а не эмоциональными какими-то реакциями,
чувствами, да, реакциями.
В этом случае у человека начинаются вопросы к самому себе. А чего это, собственно, я так раздуваю ситуации, которых нет? Для чего? Почему?
Почему мне это так важно?
Да, вот, потому что работает привычный механизм. Так. Привычный механизм, конечно же, нас отбросит к каким-то ситуациям, где он начал формироваться. И, конечно же, человек вспомнит, как он в детстве либо его ставили на табуреточку и заставляли читать стишок, очень боялся, либо заставляли танцевать с мальчиком-девочкой на утреннике, а он очень стеснялся.
В костюме снежинки.
Вот, либо он выходил к доске, не знал предмет или очень, как бы недостаточно был подготовлен, над ним все посмеялись. Либо, например, родители не удосуживались поработать вот с чем. У многих же детей есть особенности, которые очень легко сделать объектом насмешек. Рост, вес, особенности внешности, какие-нибудь родимые пятна на заметных частях тела большие, заикание, косоглазие, какая-нибудь серьезная лопоухость, да, что-то, какие-то проблемы, которые, ну, хромота та же самая.
Но кто тебя с такими ушами замуж возьмёт, да?
Да, какие-то дефекты внешности, отсутствие пальчика, еще что-то.
Да.
И ведь это, а дети-то жестокие по природе по своей, и ведь фактически эти черты, они заставляют ребенка постоянно чувствовать себя объектом насмешек. Да, им клички выдают сообразно этим каким-то особенностям.
Да, да.
И тут родителям, конечно, нужно понимать, если вы можете поработать с этой особенностью, например, убрать заикание, например, убрать косоглазие, да, пожалуйста, сделайте это. Если вы не можете, ну, нельзя там ребенку убрать родимое пятно с его лица, то в этом случае должна проводиться серьезная психологическая работа, то есть психика ребенка должна быть адаптирована
к тому,
адаптирована, да, ну, лучше со специалистом, да, к тому, что у него есть такая особенность. На эту особенность всегда будут обращать внимание и очень часто будут пытаться сделать это как бы предметом насмешек. И твоя психика должна уметь от этого защищаться. Должно быть какое-то сохранное, сохраняющее твой комфорт поведения, охранное поведение это будет называться, которая будет тебе помогать, которая будет тебя выручать при этом.
А что делать, если родители себя таким образом ведут, и ты еще маленький ребенок, и они точно не поведут тебя ни к какому специалисту, но при этом они говорят, например, что, не знаю, там у тебя уши, не знаю, ты очень там толстый или толстая, и, ну, какие-то находят в тебе недостатки физические, и как-то это прям преподносишь,
что бывает, тебе... Да, бывает такое, что родители девочкам говорят, ну, да. ты некрасивая, зато ты умная.
Да-да-да.
Да, или там называют толстухами, называют там слизнями, там, хлюпиками.
Куда ты ешь.
Хлюпиками и так далее. Это все бывает. И когда ребенок маленький, он с этим ничего не сделает. Он с этим ничего не сделает.
Но он
когда,
запомнит.
Когда он, естественно, он запомнит, и он придет, как раз это и будет всегда его уязвимым местом. Потом, понимаете, женщина, например, она была в детстве булочкой, толстушкой такой, да, ее и в семье называли такой толстушкой, и, значит, в школе ее дразнили.
Как к толстушке,
дразнили, да. Потом она взрослеет, она снижает вес, но ее внешний вид, ее вес, ее тело, это всегда будет на всю жизнь ее уязвимым местом. Она всегда будет его стараться прятать под какими-то, даже уже она похудела, даже уже она очень красивая, она будет стараться стремиться одевать балахоны, какие-то серые невзрачные платьишки, она не будет его никак сексуализированно подчеркивать, потому что это будет то место, где она, которое она бережет, потому что там ей больно до сих пор.
А если, например, родители там или бабушки с дедушкой или какие-то другие родственники тебе говорят, не высовывайся, будь скромнее, ну куда ты?
Не высовывайся, скромнее, скромность украшает человека, вот, там, не знаю, не выделяйся. Это все установки, которые нужно менять. То есть во взрослом мире, по большому счету, есть ситуации, в которых очень даже нужно выделиться. Есть ситуации, в которых скромность тебя не украсит, потому что кто-то вместо тебя заберет свое достижение, присвоит себе нагло у тебя на глазах, и ты за это ничего не получишь.
Молчать не нужно.
Ну, конечно же, не нужно, потому что есть куча ситуаций, где не нужна никакая скромность, а нужна, наоборот, проявленность и заявленность. Смотрите, давайте возьмем ситуацию, при которой, например, вы обладатель такой профессии, когда вам нужно вести соцсети, потому что вы в соцсетях, во-первых, демонстрируете, какой вы специалист, во-вторых, вы можете там брать себе клиентов, да, для вас это может быть работающий инструмент, а у вас стеснительность и скромность. Скажите, пожалуйста, вы будете выкладывать посты, вы будете как-то проявлять себя, вы будете записывать видео, а это необходимо? Нет, вы будете этого избегать, вы будете этого сторониться,
и
для вас это будет большая проблема.
Осуждать тех, кто это делает, скорее
всего. Нет, иногда завидовать. Ну, как бы, ну, так можно и по-доброму уже завидовать. Да. Вот у него там или у нее получается, ну, он-то, конечно, он-то покрасивее, получше меня будет, посвободнее разговаривает. А я-то, как камеру вижу, так сразу у меня раз, и рот на замок, и два слова сказать не могу.
Знаете, у меня еще такая мысль в голове всю программу, синдром самозванца, как будто бы у тех людей, да, которые скромные, застенчивые, которые в себе
числе.
Не уверены, потому что они как будто бы обесценивают все свои достижения. И опять же, вот это все от родителей, которые говорили, что ты ничего не достоин, у тебя ничего не получится, ты там толстый и глупый,
а вот
и так далее.
И знаете, и не всегда ведь прямо от родителей. Нужно будет посмотреть, к какому возрасту вас отбросит ваша психика. Психика все подскажет, бессознательное все подскажет. А, потому что, например, допустим, родители не формировали такой механизм, как застенчивость и стеснительность. И, в общем-то, такими не были сами, допустим. Но возьмем подростковую среду, где уже серьезную роль играют не родители, а окружение. Да? И, например, окружение начало высмеивать, окружение начало брать на слабо, окружение, которое из зависти начало условно достоинство человека превращать в недостатки.
Да.
Знаете, как достоинство в недостатки может окружение превратить? Например, в компании кто-то чуть лучше, и подростки чувствуют себя в сравнении вот с этим вот одним из, который чуть лучше, ну, как бы такими, не совсем...
Не лучшими.
Хорошими, да, не совсем яркими. Они чувствуют себя хуже. И для того, чтобы вот этот вот не выделялся один, они начинают его гасить.
Принижать.
Да, что ты там на скрипочке играешь, ходишь, значит, там с тубусом в музыкальную школу, а вот мы тебя сейчас тут отдубасим. И получается, например, его талант становится вдруг его недостатком. Да, тоже ребенок это может воспринять. Но при чем здесь родители? Это уже формируется как раз социокультурной средой. И она имеет очень серьезное воздействие. Давайте посмотрим на соцсети с возникновением, с развитием интернета. С одной стороны, люди застенчивые стали иметь возможность, например, больше знакомиться. Ну, потому что, представьте, стресс молодого человека или девушки – познакомиться офлайн, самому инициировать знакомство на улице или где-то в общественном месте. Сейчас это прямо уже стресс. А вот онлайн они могут позволить, ну, написать там сначала что-то, там, сердечки послать, да, там, одно сказать другое, вроде как и не знакомишься, а просто общаешься, а потом раз, и удочку закинула, вот вроде бы уже и свидание, да. То есть, с одной стороны, это помогает людям с застенчивостью ее преодолевать, а с другой стороны, ведь интернет и социальные сети – это пространство, где огромное количество значения придается выдуманной реальности. Ну, идеальной реальности, знаете, картинки, подпитки нашей грандиозности. Да. То есть люди так в реальности не живут. Люди в реальности такими не являются. И жизнь у них не такая, как они показывают. И получается, люди с застенчивостью, со стеснительностью, они говорят, я реальный, отличаюсь вот от этой идеальности, которая демонстрируется там в огромных количествах. И здесь я отсылаю всех к эфиру, который называется «Критическое мышление», которое очень-очень важно. Критическое мышление – признак зрелости для того, чтобы увидеть, что идеальная картинка – это искусственно созданная картинка, над которой поработал не один человек и не один час, что называется, да, и придумали они это коллективным разумом. Это к жизни конкретного одного человека отношения не имеет.
Я еще подумала о том, что люди, которые застенчивы, стеснительны, они как будто бы боятся и не позволяют себе быть настоящими и проживать свои эмоции.
Потому что если увидят
сейчас
их реальных и да, настоящих, то от них должны отвернуться. Угу. От них должны отвернуться, ну, в их понимании. На самом деле это, конечно же, не так. Ну, потому что, смотрите, когда мы видим, что человек... Ну, вы можете посмотреть сейчас и глазами взрослого на ребенка, и глазами взрослого на взрослого. Вот вы видите, что кто-то застеснялся, покраснел, опустил глаза, вдруг у него в речи начались какие-то сбои, да? Что вы начнете чувствовать, когда вы это увидите?
Умиление, наверное.
Ну, неужели агрессию?
Ну, нет.
Да никогда. Все люди начнут эмпатичны испытывать сострадание, потому что человеку в этот момент неловко. Неловко. И даже коллектив обычно, если кто-то стесняется, пытается как-то поддержать. И не гасит, не гасит.
Ну, по-разному. Знаете, некоторые начинают смеяться. Но коллективы бывают разные.
А вот посмотрите, а те, кто начинает смеяться, знаете, что в этот момент происходит? Вот эти люди, которые начинают смеяться, mm-hmm, или которые начинают добивать, что называется, да, назовем это так, это ведь те люди, у которых включается мощнейший механизм самосохранения, они так пытаются защитить, потому что они не могут сейчас себя представить в этой же ситуации. Вот если он окажется там, и вот, например, кто-то выступает, да, и, да, не да, знаю, да, ну, да, что-то произошло, да, и вот я окажусь там, мне это немыслимо представить, поэтому я сейчас засмеюсь, я сейчас пальцем начну показывать, я сейчас выражу
чтобы
какую-то агрессию,
меня,
выражу,
да,
потому что невозможно соприкоснуться с этим чувством. Люди гораздо более уверенные в себе, гораздо более, скажем так, проработанные, гармоничные, находящиеся в контакте с собой, они никогда агрессию по отношению к такому поведению, чьему-то стеснению проявлять не будут, mm-hmm, и не будут смеяться. Mm-hmm. Да? Они проявят, наоборот, поддержку и принятие.
Нас спрашивают, разве умный человек может быть не стеснительным? Он же все видит и оценивает.
Умный человек может быть не стеснительным, и я знала и таких очень много.
Угу.
Вот Пушкин, как вы думаете, умный был человек, Александр Сергеевич? Вы сегодня про него в эфире говорили.
Слушайте,
гениальный.
Да.
Гениальный человек.
Гениальный, да,
ну, то есть даже умным не назовешь.
Угу.
Лев Толстой умный был человек, умный. Да, но имеет ли это отношение к стеснительности? Были ли они стеснительными? Ну, если прочитать их мемуары и прочитать мемуары других людей, которые их знали, никакой стеснительности там не было просто в помине.
Чернышевский, поэтому, мне кажется, был стеснительным.
Поэтому можно быть умным и стеснительным,
да,
можно быть умным и раскованным,
угу,
да, можно быть умным и скромным,
угу,
можно быть глупым и стеснительным. Все это возможно. В нашей жизни возможно все.
А бывают такие случаи, когда стеснительность и застенчивость помогает в жизни, когда это скорее плюс.
Ну, может такое быть, что, например, вы пришли на собеседование, а там сидит очень-очень эмпатичный какой-нибудь хедхантер, ну, кадровик или, например, руководитель.
Mm-hmm.
Он с вами собеседуется, и вы такая вот, значит, кажетесь ему стеснительная, читай добрая, читай как бы мягкая, читай безопасная.
Ветошью,
да,
прикинулась.
Что он говорит, ну, хорошо, да, и из чувства,
да,
такого сострадания говорит, mm-hmm, хорошо, я именно вас и возьму. То
так,
есть попытается
вам
помочь.
Так, ну тогда я согласна. И тут сразу вся эта скромность, она куда-то уходит, да.
знаете, вот если сейчас кто-то задался вопросом, а что делать мне с этой стеснительностью, то есть как вообще с ней быть? Угу. Есть такой фильм, он старенький, но очень смешной, «Правила съема, метод Хитча». Угу. И там, значит, где коуч по отношениям, по пикапу, учил одного своего подопечного, значит, как ему правильно к, ну, к, вот это, к девушке, в которую он влюбился, угу. как правильно ему предоставить себя, да. Да, представить себя и не опозориться, что называется. И когда мы работаем с застенчивостью и стеснительностью, очень важно, вот смотрите, понимать, что это навык. Я обращаю внимание, что ведь мы не рождаемся стыдливыми, застенчивыми и стеснительными, да, практически никогда. Мы это качество, оно нам внушено, мы его приобретаем. Соответственно, раз мы его приобрели, соответственно, мы можем это и скорректировать. Но для того, чтобы это скорректировать, нужны навыки. Если вы не можете, например, пойти на вечеринку, где подавляющее большинство людей будет вам незнакомы. Ну, например, вас кто-то приглашает, но там будут практически все вам незнакомые. Да. И вы отказываетесь туда идти, у вас такое сопротивление, вы так боитесь, то в этом случае вы включили избегающее поведение. Но если все-таки вы поработали с собой и решили туда пойти, то, конечно, нужно к этому себя подготовить. Нужно подготовить себя и к тому, во что вы будете одеты, и как вы будете, сможете ли вы задать вопросы, и разговаривать с людьми, и выдерживать, скажем так, их внимание в свой адрес.
Здесь еще, мне кажется, важно себя не накрутить. Излишне как-то, знаете, как-то очень ответственно.
Эти мысли, да, вот эти накручивающие мысли, да, этот порочный круг мыслей нужно останавливать. И даже если вы туда пошли и как-то не идеально там себя проявили, не знаю, облились красным вином на белый костюм при всех, то в этом случае не нужно потом включать такой жесткий разбор полетов и корить себя и критиковать себя, что вот я все-таки абсолютно никчемный и никуда мне ходить не надо.
Света благодарит за эфир и пишет: в прошлом году сын-подросток настоятельно просил сделать ему ринопластику. Мы с мужем, конечно, замерли, но взяли себя в руки и плавно узнали, откуда ветер дует. Это его друг шутками-прибаутками периодически дразнит. Я тайком узнала, что без надобности такие операции несовершеннолетним не делают, и смело при сыне начала обзванивать все частные клиники. По громкой связи он сам убедился, что лучшее решение – это обратиться на консультацию только после 18 лет. Вчера ему исполнилось 17, и он ждет, когда ему исполнится 18, и он сам сможет туда сходить. Но он говорит об этом очень редко, потому что мы спокойно поговорили втроем, без осуждений и с принятием. Но верим, что он об этом забудет и передумает, так как сами в его возрасте были не рады своему носу, цвету глаз и тому подобному.
Очень надеюсь, что это не станет вот этой той самой пресловутой дисморфофобией, да, и да. когда девчонки, достигая возраста только 18 лет, только они достигли, они сразу берут, бегут делать какие-то пластические операции. Очень надеюсь, что он это израстет.
Да. Сергей спрашивает: мне нравится девушка, как мне к ней подкатить? Я стыдливый.
Такой, знаете... Я не могу быстро дать ответ, вот как мне к ней подкатить. Ну, попробуйте написать ей что-то, поговорить с ней о чем-то. Попробуйте как-то продемонстрировать ей, что вы в ней заинтересованы. Я понимаю, что вы будете чувствовать стыд, и вам через этот стыд нужно пройти.
Но это тоже откуда-то из детства же идет, да?
Вероятно.
Но мы же сейчас здесь где-то засмеяли,
оттерапевтировать клиента не можем. Конечно. Он же попросил рекомендацию. Я бы рекомендовала через этот стыд пройти и попробовать все-таки, то есть продемонстрировать ей, что она для вас что-то значит, что вы не безразличны к ней. И продемонстрировать ей это не разово, а ну как бы настойчиво, чтобы она поняла, что все-таки намерение у вас сколько-нибудь серьезное.
Но если человек хочет,
и посмотреть, и посмотреть на реакцию. Может быть, а это будет не так уж и страшно, как вы думаете.
Я был толстым и очень переживал по поводу своей внешности, пишет нам 724-й.
Ну, все люди, у которых был лишний вес в детстве, они все всегда потом всю жизнь переживают за свою внешность.
Друзья, время нашего эфира подходит к концу. Мы сегодня говорили о застенчивости и стеснительности. У нас еще есть 10 секунд для того, чтобы Лена напомнила свой телеграм-канал.
Напоминаю, Псай, нижнее подчеркивание, Лав, нижнее подчеркивание, Йова. Вот на видеотрансляции можно посмотреть, если
и подписаться. В студии была Марина Александрова и наш психолог Елена Соловьева. Лен, большое спасибо, как всегда, очень интересно. Всего вам доброго.